зовут Вавилов Евгений Александрович, я специалист музея истории Кронштадта. Работаю здесь уже в течение 6 лет.
Ну, поехали, да? Вот. Сразу такой вопрос. Вы житель Кронштадта или вы работаете в Кронштадте?
Я житель Кронштадта, безусловно. В 1982 году я здесь родился, в местном роддоме.
Ну, тогда не могу не спросить. Вот 82-й, да, это получается практически 40 лет уже. Вот, город меняется? Вот,
безусловно.
С вашей точки зрения, с внутренней, да?
Он меняется, и надо сказать, что вот по моим детским воспоминаниям, вот, наверное, это будет интересно об этом сказать, что когда-то Кронштадт закрытый город. И вот на тот момент мне, как ребенку, это было классно. Просто отпад. Почему? Потому что все прекрасно знали, что здесь нет чужих. Чтобы попасть сюда чужому человеку, это надо было еще постараться. Соответственно, с точки зрения криминала, здесь было достаточно благополучно. Поэтому родители с возраста чуть ли не 7 лет отпускали меня гулять по городу. Вот. И тогда я начал потихоньку расширять свой ареал обитания. И в конечном итоге он стал равным ареалом обитания этого, ну, то есть ареалом этого острова.
То есть мы уже не о городе, а об острове целиком говорим, да, по сути.
Ну, на самом деле это неотъемлемая часть. Если какой-либо город находится на острове, то потихоньку, рано или поздно, он старается занять всю его площадь в том или ином качестве. И, в принципе, надо сказать, что основная здесь история, это, наверное, история не только города, но и крепости как таковой. Потому что мы понимаем, что когда происходит осознание того, что ага, вот ты вот здесь вот все изучил, облазил все, да, что там дальше? А дальше залив. А что в заливе? А в заливе форта, а это крепость, как мы понимаем. Вот следующим этапом, наверное, освоение вот этих вот территорий для меня лично стало освоение кронштадтских фортов. Вот как-то так.
Но это именно береговые форты или
островные?
Да, островные уже.
Да. Островные, да. Случилось так, что у меня была возможность, и есть она и сейчас, периодически выбираться на эти острова. На некоторых я был 1000 раз. Вот. По специфике в свободное время я также провожу экскурсии. Поэтому, собственно, люблю это дело и занимаюсь.
А в советские времена вообще сложно было попасть на форты?
Вообще боялись этого. Конечно, яхтсмены, те, кто знали, вот, постоянно ходили на форты. То есть излюбленные места – это Обручев, этот Лебен, наверное, потому что там приличные глубины и хорошие подходы для яхты, очень хорошо. На северной стороне часто ходили на 4-й северный форт, Милютин с южной стороны. Ну, естественно, долгое время Александр был брошен на произвол судьбы. И с 89-го года, насколько я знаю, покинули его военные. И там было порядка, наверное, 5 или 7 лет, когда там не было абсолютно никого. И, естественно, многие заходили туда и смотрели. Ну, а там более раннее советское время, как по воспоминаниям, скажем так, старожилов, выход вообще за город, за крепостную ограду, это тоже было достаточно опасно.
Ну, то есть, там что-то по части, режим,
да, там городская лаборатория взрывчатых веществ, хранение, воинский арсенал. Поэтому, да, можно было поплатиться даже жизнью.
То есть, в принципе, каждый форт тогда так или иначе использовался на обороне, да?
После войны потихонечку начало сходить все на нет. То есть, если Великую Отечественную они были актуальны, и то даже не все из них. На некоторых там хранили спасательные жилеты уже тогда. Вот. Однако после войны мы понимаем, что эти все объекты потеряли свое целевое значение, особенно в 60-х годах с введением на вооружение современных армий, там, ракетного вооружения, это статичные объекты, хорошо читается силуэт их на линии залива, ну, это уже крайне неэффективно. Вот. И поэтому большая часть из них начала переводиться складские помещения, либо же их просто консервировали и оставляли на произвол судьбы. Вот, к сожалению, вот такая вот была ситуация, сейчас они, конечно же, меняются. Но надо сказать, что вот это вот устаревание и потеря целевого назначения, она даже характерна не только вот для советского периода, но и даже для царской России. Потому что была серия при Николае I построена казематированных фортов Кронштадтской крепости, такие как Александр, Петр, Кронштадт, там частью они перестраивались, но это не столь важно. Значит, уже к концу XIX века они теряют целевое значение из-за введения нарезной артиллерии. Ну и, соответственно, их тоже надо использовать, так как мы понимаем, запас прочности там колоссальный. И поэтому вот где-то там, как на Петре, арсенальная мастерская размещается. На территории форта Александр I противочумная лаборатория медицинская. В общем, вот так.
А вот вы упомянули, что родители с 7 лет отпускали вас одного. А вот подростковые компании вылазки на форты предпринимали?
Ну, может быть, попозже уже, в возрасте там, 14-16 лет.
Ну, было такое.
Безусловно, да. Конечно. Нет, но на тот момент они уже все были брошены. Mm-hmm. То есть там ходи не хочу. Был там ряд объектов, где находились еще на тот момент воинские части, и ряд из них я посетил, ну, допустим, форт Петр I, я посетил в прошлом году, буквально, да, то есть для меня это был закрытый объект. В 2014 году первый раз попал на форт Риф, когда оттуда вышли это военные, да. Вот. И я только узнал об этом, и, естественно, любопытство посмотреть, что как.
А вот если помните, что вообще мальчишками двигало? Это вот какая-то запретность этих фортов или, наоборот, связь с войной, с военным делом, там, что, или все вместе?
Ну, я за всех не буду говорить.
Нет, ну, понятно, свои ощущения. Да.
По моим ощущениям, конечно, хотелось, да, наверное, запретность, хотелось всегда куда-нибудь пробраться за колючую проволоку, посмотреть, что там находится в какой-то мере, да, когда-то там. Разные ситуации, но всегда это, безусловно, интерес заглянуть за рамки, может быть, там, дозволенного, там, или закрыть, вот в эту комнату зайти в темную, посмотреть, что же все-таки так. Любопытство. Любопытство всегда движет человеком. Мы такие.
Вы упомянули, что там, закрытость города вас радовала, да, в свое время?
Да, безусловно. Вот. Я вам могу сказать, даже да. Она радовала всех, кто жил тогда здесь у нас в Кронштадте. Потому что здесь было все необходимое. Здесь свой хлебозавод, здесь своя молочка, колбаса кронштадтская, вообще класс. В свое время ленинградцы очень хотели заполучить ее.
То есть оторванности от большой земли не ощущалось, да? И тоски по большой земле?
Ну, мне нет. На тот момент мне хватало того, что я видел перед собой. Возможно, взрослому человеку, вот как мне сейчас, да, этого будет, в принципе, маловато. Хочется что-нибудь другое. Понимаете, да? Оторванность все-таки есть, потому что, если вспомнить, как я ездил на Южный берег, тоже это проблема. Это была действительно большая проблема, потому что я как-то посчитал, родители посчитали, давай ты на Южном берегу будешь учиться. Шикарно на Южном берегу, тут тем более, ну что-то какая-то ерунда, 8 километров залива, на паромчик сел, прыгнул, да, и уже там.
Это имеется в виду Ломоносов, да?
Ну, Ломоносов, да, Петергоф, туда, в ту сторону. Значит, но какая проблема? Я столкнулся с ней вот буквально вот лоб в лоб. Во-первых, это зима, вот зима, летом шикарно. Прокатился 8 километров, тепло там, весна тоже хорошо. Осень, отлично, но зима – это кошмар. Это ты садишься в этот паром, постройки там 1900, по-моему, 64-го или 66-го года, ну, плюс-минус, вот, где-то так. Вот. 350 человек у него вместимость, 4 салона, в 2 яруса, центральная палуба грузовая, которая вмещала в себя транспорт, как легковой, так и грузовой, но салоны отапливаются плохо. На иллюминаторах налить сантиметра 3, наверное, и вот потевает, это все стекает тебе буквально на столик, за которым ты сидишь. Вот. Ну ладно, это можно потерпеть. Каких-то там 45-50 минут, и все хорошо. А вот если он встанет в шуге, машинка-то уже слабая, пароходик старенький. Вот. И была у меня такая ситуация, когда я в течение 4 часов, вот, где-то между Кронштадтом и Ломоносовым вместе со всеми остальными пассажирами сидел и куковал. Мы ждали ледокола, который пришел из Питера и нас проводил. Уже ничего не охота, правильно? Вот. Поэтому да. Ну, с другой стороны, погода порой подбрасывала и приятные сюрпризы. Идешь так где-нибудь на 6 утра на паром? Вот. А все туманом так заволокло. В кассу приходишь, и написано. Паром не ходит, туман. Вот. И вот это вот действительно было приятными сюрпризами.
А вот возвращаясь к закрытости.
Хорошо, да, хорошо, нет, потому что все знали, что здесь все свои. Что здесь нет лишних людей, что здесь чисто, здесь всегда убрано. Вот что хорошо. Действительно, да. Но тут же опять, понимаете, это ментальность такая вот островной жизни. Где-то в крайних пределах я встречал это на дальних островах, там может быть Гоголанд, Цескар, мощные там, где население, вот допустим, на Гоголанде порядка 50 человек. Вот как тебя люди принимают, как они к тебе относятся. Вот там вот я это видел четко. Здесь уже народу, конечно, больше, да, но все равно вот эти вот вещи, они поведенческие такие, они просматриваются. Вплоть до того, что вот сколько времени прошло, сейчас вот Кронштадт – это один из районов Санкт-Петербурга. Но вот где-то вот в голове, наверное, в подкорке даже тех людей, которые сюда приезжают жить, да, как-то вот отпечатывается то, что на каком-то, может быть, подсознательном уровне, что когда-то, допустим, Кронштадт – это отдельное губернаторство России, да, и что Кронштадт – это город. Мы не пишем, как правило, вот в документах, которые заполняем, Кронштадтский район, допустим, или какой-либо другой, мы пишем город Кронштадт. Вот эта вот оторванность, вот, и это чувство какой-то уникальности этого места, ну, заставляет нас писать вот именно так.
Вот, я на самом деле, раз уж вы эту тему затронули, перескочу слегка. Кронштадт – это Петербург?
Нет, Кронштадт – это Кронштадт. Все-таки это так.
С вашей точки зрения, это вот как бы общее восприятие горожан, горожанами?
Да, да. Это вот восприятие себя во многом.
Ну а если не секрет, там, в чем это проявляется? Ну, так вот, на пальцах. Ну, кроме вот заполнения документов.
Ну, я понимаю, но это определенная какая-то, не знаю, может быть, есть какие-то вот такие вот моменты, как вот раньше отец мне рассказывал. Вот такая вот ситуация была в его жизни, когда он был, в общем, у него человек, с которым он здесь в Кронштадте не общался. Да? Более того, они чуть ли не ходили по разным сторонам улицы. Да? Вот. Но тут еще можно дальше говорить, знаете, у нас там есть улица Ленина сейчас, проспект Ленина, как Господская, Ситцевая, Бархатная сторона, то есть, ну, такие вот вещи. Вот. Но вот случись вот с этим человеком какая-то неприятная ситуация там, на материке, в любом случае помог. Да, они приехали сюда вместе в Кронштадт, а потом мы обратно разбежались по двум сторонам этой дороги, здесь, да? Вот. Но главное вот понимание того, что ты Кронштадт, значит, я тебе помогу. Неважно, кто ты такой, но ты вот именно отсюда. Вот это вот как раз маленький клочок земли, вот он, наверное, и объединяет здесь как-то.
То есть мы из Кронштадта, оно по-прежнему актуально?
Да, да.
А фильм помнят вообще? Или это так безотносительно?
Не все, далеко не все помнят фильм, но все равно вот это вот ощущение, оно есть. Вплоть до того, что я не знаю, вот посмотрите, здесь вот по городу, да и в Питере часто можно, ну не так часто, но можно увидеть, значит, люди клеят наклейки на заднее стекло. И на этой наклейке силуэт острова Котлин. Да? Это уже о чем-то, наверное, говорит.
То есть тоже знак принадлежности, да?
Знак принадлежности, да. Определенная атрибуция, причисление себя вот именно к Кронштадту.
Так и возвращаясь к закрытости, а можете припомнить, как вот менялось собственное вот ощущение от того, что город постепенно открывается?
Да, в общем-то, такого ощущения лично у меня не было, но люди постарше, естественно, замечали это. Во-первых, город стал не таким ухоженным, появились уже люди, которые приезжали сюда не только с экскурсионными целями. Вот, более того, там, если вспоминать вот, детские там, начала, там, середины 90-х, там, вот, не самое лучшее время вообще для всей страны, но и для Кронштадта в том числе. Это вот я сейчас иду там, по улицам, совершенно свободно, везде есть освещение. А тогда как-то, знаете, только центральные улицы. Вот. И то местами. Вот это проблема, да. Мы с вами сейчас находимся здесь в том районе города, который традиционно называют горой. Ну, гора почему? Потому что никогда не затапливалась, это понятно, но здесь морская слобода еще при Петре Первом была. И вот сколько я читал вот об этом районе, не знаю почему, но тоже, наверное, какая-то такая вот мистическая, может быть, вещь. Может быть, и нет. Вот. Здесь район как-то неблагоприятный был вот до настоящего времени. В 90-е кошмар. Если посмотреть, там 19 век тоже не очень хорошо. 18 век еще хуже. То селили посадных людей, посадников. Понятно, я вот тот же самый Иоанн Кронштадтский все именно сюда ходил со своими проповедями, рассказывал людям, как бы поправиться немножко, да.
То есть это окраина была, по сути, всегда.
С одной стороны, и центр, и окраина, но вы должны понимать, что вот исторический Кронштадт – это 20 минут пешком. Вот он, наверное, и тема хорош, что здесь за равный промежуток времени можно все практически посмотреть, и он очень удобен. А, допустим, когда хожу по городу, передвигаюсь в основном парками, мне нравится. Вот, вот как раз этот момент интересный, связанный с современными вот этими коронавирусными ограничениями, запрет вход на сады, парки. Но для Кронштадта, наверное, это была острая очень проблема. Потому что, находясь в каком-то муниципальном районе, там, значит, ты в лесопарк не пойдешь или где-нибудь еще там обойдешь, да, это не такая большая проблема. А здесь в основном парк. Вот летний сад, он находится в центре Кронштадта. Вот представьте себе, да, для того, чтобы мне из дома куда-то дойти, если раньше я сокращал через овраг, перебежал, здесь лишние 20 минут круг. Потому что канал, мосты, вот такая проблема.
Когда город стал открываться, да, вот, и сюда поехали организованные туристы, вот, как местные жители это восприняли?
Когда туристов немного, местные жители воспринимают это хорошо. Пусть гуляют, смотрят. А вот когда турист начинает занимать твое парковочное место перед домом, это уже не очень хорошо. Когда туристы начинают заходить во дворы и перед окнами твоего дома есть пирожки, это тоже не очень хорошо. Вот такие вот бытовые, конечно, моменты, как мы понимаем, да, вот. Но все равно мы же привыкли друг друга видеть в лицо. И надо сказать, что даже несмотря на то, что народу казалось бы больше, многих ты вот так вот идешь по улице и знаешь, ага, этот оттуда, этот оттуда. Приблизительно как-то так. Много новых лиц, конечно же, это суета. А такому городу, как Кронштадт, наверное, это тяжело населению, потому что здесь всегда тихо, здесь всегда спокойно. Очень хорошо. Вот никогда я не видел вот, до последнего времени, чтобы у нас центральные улицы были загружены машинами, и они стояли в будние дни, там, выходные особенно, по всем сторонам, вот, как в центре Петербурга, понимаете? Вот. Мне хорошо, вот как Кронштадту, идти и видеть свободные от машин проспекты, да. Пусть улица Ленина, ну, или Советская, но все равно, ну, это же ширина. И ширина улиц у нас такая же, как и в Петербурге. Безусловно, это избыточно, да. Вот, но ты к этому привык. Поэтому, конечно, многие сейчас жалуются на туристов. Оно и понятно. На мой взгляд, одно другому не должно мешать. В принципе, там кто-то говорил о том, что неплохо было бы машину там все поставить, там. А здесь-то ходить, ну действительно, извините, ну 20 минут из края в край. Ты день можешь посвятить изучению Кронштадта. Посмотреть все здесь. Потом выйти, сесть на машину и доехать куда угодно. Зачем? Зачем сюда пускать транспорт? Зачем ломать вот эту вот идиллию, которая здесь была десятками лет.
Ну, то есть это, грубо говоря, где-то в районе улицы Адмирала Грейга делать перехватывающую парковку и...
Да.
Дальше пешком.
Почему, да? Почему не сделать на этой же парковке там велосипеды, самокаты электрические, которые домчат тебя, вот, ну, если ты не хочешь уж совсем двигаться. Взял в аренду. Вот. Хочешь семьей, хочешь так, как угодно. Вот это действительно хорошо.
А с вашей точки зрения, вот как с точки зрения местного жителя и одновременно экскурсовода, люди, которые сюда приезжают, вот там, ну, я так понимаю, что чаще всего однодневные поездки, да?
Ну, на данный момент, да. Да,
просто
да.
Негде останавливаться. Вот. А они едут в Кронштадт или на остров Котлин?
Они едут в Кронштадт, конечно.
То есть для большинства остров Котлин это что-то такое?
Более эфемерное. Того, я вам могу сказать, остров Кронштадт, вот, вот в понимании туристов, это вот часто можно услышать именно такой остров Кронштадт. Вот. А где тут у вас крепость? Вот это очень частый вопрос, действительно, когда люди приезжают, они не могут понять, они приезжают в центр города. Классный вот собор, там, это так. А крепость-то где? Вот. И начинаешь ему объяснять, там, как это все было, что на самом деле крепость это не то, что вы с детства там увидели замок, высокие стены, это совершенно другое. Крепости разные бывают. Вот это военно-морская, пожалуйста.
Удается просвещать или все-таки основная масса как-то вот придерживается каких-то мифов, которые существуют в коллективном сознании? Ну, вот остров Кронштадт, там, крепость, вот такого рода.
Ну, если удается просто рассказать, этого вполне достаточно, чтобы человек уже потом разбирался в том, что это такое. И, возможно, даже козырял перед своими друзьями и товарищами, что он знает об этом.
А для вас условный остров Кронштадт, он заканчивается у Када или он продолжается до Толбухинского маяка?
Конечно, до Толбухина. Безусловно. Но как, скажем, с точки зрения строения острова, это так. Ну и, конечно, Толбухин. Многие скажут, наверное, риф. Нет, наверное, все-таки Толбухин. Это вот крайняя такая точка. Место самоизоляции. Такое своего рода. Тоже интересные места, эти маяки. Чем меньше людей, там своя какая-то жизнь.
Вот. А, ну, вы в какой-то степени...
Сейчас, да. Олег, я сейчас на интервью перезвоню.
Вот, вы в какой-то степени, можно сказать, что профессиональная операция сказывается. Вот, а с вашей точки зрения, для большинства кронштадтцев, где город заканчивается?
Там, где ты живешь. Буквально я могу сказать, что для кого-то это 19-й квартал.
Нет, вот новостройки, да? Вот.
Да. Для кого-то это город. Как в свое время у нас мальчишки же дрались. Это было везде. Мы ходили туда рейдами, а они к нам ходили. Вот. Вот и все, вот так вот оно и примерно и есть. То есть те, кто живут там, говорят, что вот там вот у нас хорошо. У нас там классно все, у нас там все есть. Мне, как жителю старого города, мне там не нравится. Там нет этого уюта. Вот, там гуляет ветер, здесь как-то все по-другому.
То есть, несмотря на, в общем, небольшие размеры...
Острова самого?
Да. Нет, я даже не столько острова, сколько города. То есть, вот это вот внутрирайонное деление, оно существовало и существует.
Ну, сейчас, конечно, в меньшей степени, но вот... Еще там, наверное, 15-20 лет назад это чувствовалось. Так же, как чувствовалось то, что там сюда курсанты приезжали. Вот, и обратно. И вот эти вот драки курсантские были, что здесь, в Кронштадте, что на Южном берегу, прям в электричках там гоняли друг друга.
Ну, просто, на самом деле, немножко удивительно. Ну, курсанты, понятно, они чужаки. Вот, а здесь,
а здесь тоже, да. Здесь тоже, вот там, я не знаю, вот, как это было, может быть, звучит так, квартальские, городские. Все то же самое. Оно везде, понимаете, везде. Человек, он так устроен. Человек всегда будет делиться примерно на две равные части, может быть, плюс-минус. Вот, как-то так. Будет два человека, вообще один человек – это не человек. Да? Вот. Будет два человека, будет два разных мнения. Все. Здесь мы это прекрасно видим, а вот в таких вот условиях, как созданы на острове, мы это можем наблюдать в более ярко выраженном.
Вот для все-таки для большинства горожан вот территория за кадом, она понятно, что там
она
в
какой-то
степени городская,
она есть, да. Она есть, да.
Вот она вообще в их представлении для чего существует? Вот это выселки, где кладбище, или все-таки там что-то еще можно делать?
Шашлыки жарят, конечно. Но традиционно весь город ездит туда на шансы для того, чтобы провести там время. Там хорошие песчаные пляжи. Пусть там мелко, но зато там хорошо прогревается вода. Там отличное место. И все традиционно куда поедем? На шансы. Или на огороды. Там же огороды, вы же понимаете, там две сотки кронштадтские. Они никуда не ушли. Поэтому многие старожилы вот, имеют там старики свои огородики, куда ездят постоянно. Конечно, они потихоньку уходят в историю, как мы понимаем. Все равно еще сохраняется. То есть там тоже место, которое кронштадтцы используют. Да, понятное дело, большое количество воинских частей, естественно, кладбище. Такая, будем говорить, можно сказать, хозяйственная, что ли, зона там, или рекреационная в том числе.
То есть, а вот пляжи там именно там, да, не вот эти вот здесь.
Можно, конечно, пойти на городской здесь. Он совершенно недалеко, но городской это не то, там очень много людей. А иногда хочется ну, почувствовать себя, скажем, оторваться вот от этой массы и не лежать, как морской котик рядом. Вот. А вот туда, где есть простор. И вот в этом как раз-таки есть определенная такая самодостаточность. Смотрите, где такое вы увидите.
Ну, то есть вы, по сути, выезжаете из дома, да, и уже оказываетесь в каком-то другом месте.
Да. И каких-то там 20 минут, и все. Ты уже в месте отдыха.
Ну, а добираться туда только своим транспортом или
общественный транспорт ходит, да. И у нас, причем в Кронштадте традиционно 3 номера автобуса. 1, 2 и 3. Тоже, опять же, да, какая-то вот уникальность сразу чувствуется. Везде по Питеру, там, какие хочешь, у нас 1, 2 и 3.
И это давно? Вот 1, 2, 3?
Да, ну, сколько я себя помню. Вообще первые автобусы, это, по-моему, 25 или 26 год 20 века появляются здесь в Кронштадте. Прыгали по булыжным мостовым.
Чтобы закончить тему оторванности, да? Вот, приход дамбы, вот насколько он был заметен?
Безусловно, он был замечен. Вспомните эти автобусы бэушные, финские, которые сюда поставили. Мы еще по технологической дороге ездили туда, до станции метро «Черная речка». Автобусы вечно перегружены, там очередь в кассу. Там можно было, не знаю, там либо стоять несколько часов, либо попробовать как-нибудь прорваться туда. Но в один из таких моментов, я помню, мне даже капюшон оторвали. Я держался за кассу, решетка вот так вот. Меня тащили за ноги. Интересная такая ситуация. Ну, всякое бывает. Ну, конечно, да. Это круглогодичная, нормальная связь с материком, но менталитет не сломал.
Ну, я, насколько понимаю, сейчас просто стало гораздо менее проблематично выбираться куда-то, да? Вот просто сел и поехал.
Да, сел и поехал, а когда соединили еще в 2011 году южный участок, то Кронштадт в этом отношении он очень удобен, потому что равное примерно количество времени что на юг, что на север города. Если есть общественный, ну, то есть если есть свой транспорт. Конечно, на юг сейчас добираться стало сложнее. Когда открыли КЗС, южный участок, то, соответственно, эти паромы, про которые я вам рассказывал, они также ушли в прошлое. Но все в любом случае меняется. Тут ничего не сделаешь. Когда-то закрытый город, сейчас, возможно, хочет стать или не хочет стать туристическим центром. Здесь вот что главное, на мой взгляд, чтобы те люди, которые живут здесь, принимали в этом активное участие и работали. То есть сейчас в Кронштадте есть определенного рода проблема. То есть здесь есть и бюджетники, здесь есть небольшое количество каких-то коммерческих предприятий. Но в основном люди работают куда ездить? Куда-нибудь на материк. Если эти люди найдут место, не только место, но и работу здесь, это будет отлично. Тогда эти люди не будут, наверное, жаловаться на приезжих. Вот это хорошо. Да. И хотелось бы, чтобы вот все вот эти вот перемены в конечном итоге все-таки привели именно к тому, что, чтобы люди работали, жили здесь и радовались жизни.
Вот это такой достойный завершающий аккорд, но я вас еще немножко помучаю. 5 минут,
да, без вопросов.
Вот. А, опять же, понятно, что у вас там свой определенной спецификой работы взгляд на это, но тем не менее. А вот доминанты городские – это собор и все, или что-то еще есть?
Собор – это доминанта, скорее, для того человека, который еще не видел Кронштадт. Вот это доминанта. Почему? Потому что собор он большой, его из Питера видать порой. Да? Вот. А для местных это совершенно иные, не такие, может быть, пафосные места, да? Не такие красивые. Ну, не знаю, маяки мне как-то так. Да, конечно, хорошо. Вот. Для меня, наверное, это... Вот, да сложно сказать. Из фортов могу один объект, допустим, выбрать. Мне 4-й север нравится очень. Обожженный такой, неказистый, сейчас заваленный мусором. Но если чуть-чуть подубрать, там, вот, привести в порядок, это классно. Павел Первый на южной стороне. Совершенно разрушенный форт. Одна башня только торчит, в 23-м году там взрыв. Вот. Но там уникальное место. Поймите, там свой еще меньше, чем Кронштадт, микромир. Я насчитал там порядка 50 видов растений и около 15 видов деревьев, которые растут там, которые заносили туда птички. Там. Представьте себе, как классно, когда в июне месяце цветет там земляника, он весь белый. Вот. Вот это действительно хорошо. Здесь, в Кронштадте, ну, уже на самом деле многое замылилось. Тяжело сказать, что здесь такое именно замечательно для меня. Вот я знаю людей, которые любили когда-то западную Устрогатку. Просто выбираться туда на самый край причала и сидеть там. Шикарное место. Не каждый его заметит. Не каждый получит от этого удовольствие. Ведь так. Вот.
Но просто вот если, допустим, кто-то призвонит вам и говорит, да, а покажи мне город, вы куда его поведете? Первым делом.
Мы пойдем гулять.
В парке?
Нет, так, как не захочется. Вот так, как пойду именно таким маршрутом, какое у меня сегодня настроение. Ведь если ты знаешь, куда здесь пойти, то вот составить маршрут не составляет никакого труда. Здесь все хорошо. Вот сегодня вот это, завтра совершенно другое. Ну, конечно, там, любят многие заброшенные места. А знаете, наверное, да. Вот раньше, наверное, было одно такое местечко, куда я любил приходить. Это, получается, восточный склон накопительного бассейна Петровского дока. Ну, раньше, опять же. Да, почему раньше? Потому что там было все зелено, там росли деревья, и туда не каждый добирался. И можно было дойти вот на этот восточный склон и почти до самого вечера, особенно летом, сидеть там, греться на камнях, видеть, как солнце движется, движется к закату. Вот это классно. Но это все субъективно, вы понимаете, у каждого есть свое место. И, конечно, это для кронштадтца, конечно, не собор. Точно я вам могу сказать, даже для людей воцерковленных. Первым здесь, наверное, появился Владимирский. Морской – это уже позже, да. Владимирский – это, наверное, храм для души, да. Ежедневный храм, куда многие могут прийти. Морской он не такой. Да, он красивый, действительно, но там нет такого уюта, да, к которому привыкли те люди, которые уже годами ходят. Я же помню еще мальчишки, когда он разрушенный был, мы с ребятами залезали туда так, а потом вдруг как-то пришли матросы, мы пообщались с ними, и так мы расчищаем. Там, этот, вот мы принимали какое-то активное действие, старались, по крайней мере, помогали им что-нибудь, там, таскали, разбирали вот этот вот завал, там, сантиметров, наверное, вот, ну, где-то 20-30 грунта, мусора на полу было.
Ну, получается, да, что все равно. То есть перемены к лучшему все равно, да, вот, несмотря на оговорки.
Несмотря на оговорки, да, но в любом случае надо сделать именно так. Вот на мой взгляд. Потому что я считаю, где родился, там и пригодился. Так примерно оно должно быть, по крайней мере, у нас, у оседлого народа.
Ну и в завершение. Вот, ну, в какой-то степени вы это, об этом уже сказали, но тем не менее. Чего больше всего не хотелось бы потерять из вот, исторического Кронштадта, который у вас, ну, скажем так, в сердце существует?
Не хотелось потерять. Ну, вы знаете, наверное, вот тот уют, который есть здесь.
Поподробнее.
Ну, я уже говорил, в принципе, об этом. Не хотелось бы потерять вот... Знаете, вот есть такой гений, наверное, место, да? Вот часто люди приходят, которые не видели, не знают, вот, и начинают, что они делают хорошо, безусловно, да. Но они делают другое. Не хотелось бы, чтобы вот эти вот объекты, которые... Вот, есть у нас, они чтобы потеряли свой уникальный колорит, который они имеют. Вот проблема часто вот именно в том заключается, что все хорошо, все замечательно, все вылезали, все сделали, но это уже не то. Должно остаться вот именно это. Я бы на самом деле даже отдавал бы предпочтение здесь во многом не реставрации, а консервации. Да, ну пусть он, здесь стена не такая новая, не такая ровная, да, но она должна быть исторической. Это может быть позиция меня не только как, может быть, музейщика, да, но и того человека, который живет здесь фактически всю жизнь. Вот это действительно да. Мне хотелось это видеть именно так. Многие, вы знаете, там, допустим, сделали, отреставрировали Морской собор. Вы знаете, как Кронштадт воспринимали это негативно. Да, ну красиво ведь, правильно? Но с другой стороны, мы все привыкли видеть вот этот вот зеленый купол. Да, вот. Может быть, там это не удалось. И, возможно, даже было не нужно. Но в любом случае, вот такие вот вехи, они должны оставаться.